страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья, и добро пожаловать на нашу новую встречу в путешествии по страницам Библии. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Ольга Каракчеева, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя команда прямого эфира. Мы с вами прошли наше путешествие по страницам Библии, мы делали это за 5,5 лет, мы читали Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения, и мы использовали при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Эти программы вы можете найти на нашем сайте theos.fm в приложении Theos, в наших группах по страницам Библии в популярных соцсетях. И эти группы вы легко найдете по нашему значку, по нашей аватарке. Это буквы ПСБ по страницам Библии, белые буквы на фоне такого красного круга. Ну и, естественно, вы можете найти записи в соцсетях, и особенно ВКонтакте у нас есть, в нашей группе есть аудиозаписи, там 30-минутные наши передачи распределены по книгам Священного Писания. Вот. Ну, а сейчас мы с вами перечитываем некоторые книги Библии, мы с вами перечитываем сейчас Евангелие от Луки, мы с вами сегодня подходим к 11 главе Евангелия от Луки. Как раз здесь очень интересная история, потому что вот те вопросы, которые вы задаете в комментариях, те темы, которые вы поднимаете, на самом деле будут подниматься и сегодня. Вот Дмитрий спрашивает о том, как вообще услышать Бога, как в принципе услышать Бога, как разговаривать с Богом, потому что мы прежде всего слушаем Бога, также отвечаем Богу, и Бог говорит нам. И вот есть такая фраза, которую часто используют. А мы сегодня попытаемся разобраться в смысле этой фразы и в реальности этой фразы. Это фраза «разговаривать Бог, с Богом как с другом». То есть, вообще, можно ли разговаривать с Богом как с другом? И как это может быть? Вот об этом сегодня с вами пойдет речь. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт, через нашу группу ВКонтакте и других сетях, там, где вы нас смотрите и слушаете. И мы, да, через приложение также. И вы можете задавать нам вопросы. Мы беседуем. Кстати, я еще раз напомню, что когда вы нам пишете, отвечаю не только я. Отвечают и другие участники нашей команды, наши волонтеры, в частности. Да, вот они пишут вам сообщения, общаются с вами. Вот, и это здорово, это очень хорошо. И кроме того, отвечают другие участники, те люди, с которыми вы слушаете эту программу. Да, естественно, если вот отвечаем не мы, если отвечают не сотрудники Теос и не волонтеры, то, конечно, мы не можем брать на себя ответственность за то, на что вам ответят или что вам ответят. Это внутренняя история. Это то, что вы, я думаю, понимаете, но на всякий случай иногда напоминать об этом надо. В прошлый раз мы говорили о самарянине, о добром самарянине. И один из вопросов, который вы поднимали, да, давайте мы сегодня начнем с самых несущественных вопросов. Наверное, они все-таки важны, но они несущественны. Вот вопрос о том, а кто же он, самарянин или самаритянин? Вот тут спрашивают, причем да, просят определиться и, собственно, высказать какую-то мысль на эту тему. На самом деле, то и другое, потому что это перевод с греческого языка. И сегодня, кстати, в современном русском языке все-таки больше самаритянин. Да, вот просто по словообразованию, конечно, самаритянин правильно. Вот, и если, наверное, если бы я сегодня переделывал этот цикл, если бы я сегодня переписывал эти программы, наверное, я бы сказал самаритянин, но не уверен. Потому что есть русская традиция, по которой самарянин, а, кстати, есть еще и самарянин. Вот ударение делают по-разному. И, ну, я не буду здесь заниматься, знаете, таким вот такой охотой, когда мы вот будем выяснять, а вот это вот правильно, вот это неправильно. Ну, потому что, я вам скажу почему, потому что наше с вами спасение в конечном счете не зависит от того, как мы называем этого человека. Он что, добрый кто? Добрый самарянин, самарянин или самаритянин. Наша грамотность зависит, а спасения нет. Вот если бы это была программа о русском языке, о грамотности, тогда бы мы разговаривали, наверное, все-таки по-другому. А программа о более важных вещах, программа о спасении. Вот, теперь, Теперь еще одна история. Дмитрий как раз... Да, давайте немножко почитаю ваши комментарии. Нас приветствуют. Вот, по крайней мере, это со вчерашнего дня, да, комментарии, которые были. Да, вчера нас приветствуют наши слушатели, наши зрители. Нас приветствует Наташа Кунгурцева. Наташ, добрый день. И добро пожаловать тоже в эфир. Дмитрий нас приветствует, пишет нам. Стихи нам присылают, я смотрю. Вот, спасибо большое. Да, Татьяна, доброго благословенного времени в сей час драгоценное, пишет нам. Спасибо, Татьяна, и вам также, и вам доброго благословенного времени. А вот теперь мы с вами перейдем к вопросам более существенным. Вот Дмитрий пишет, продолжая историю, продолжая нашу беседу. Помните, я вчера говорил о том, как важно слушать Бога и не уходить вот в эту ошибку, когда мы делаем выводы о Боге по людям и принимаем решения, да, исходя из общения с людьми. Так вот, Дмитрий пишет, вот тут вопрос не в том, что к Богу не хочется к такому идти, а непонятно вообще, с Богом ли такие люди, и непонятно, как с ними вместе к Богу двигаться, если они условно вызывают у тебя сомнения серьезные. Прежде всего, двигаться к Богу. Вот просто, понимаете, прежде всего, двигаться к Богу. Я вам даже скажу больше. Если вот вы слушаете эту программу, да, я сейчас веду ее, наши коллеги обеспечивают эфир. Если у вас наша христианская честность, скажем так, вызывает сомнения, то выключите прямо сейчас. Ну, просто ну, возьмите и выключите. Если настолько вызывает сомнение, что она вас отвращает от Бога. Вот я бы предпочел, причем очень сильно предпочел, чтобы вы выключили эту программу сейчас, но при этом продолжали читать Библию и при этом продолжали искать общение с верующими людьми и общаться с верующими людьми, общаться с Богом вместе с верующими людьми. Вот я бы предпочел это, я бы предпочел такой вариант, чем если бы вы продолжали слушать эти программы, мучаясь сомнениями по поводу христианской честности тех, кто эти программы готовит и ведет. Ну, потому что вот если вы будете обращаться к Богу через Его Слово, то Он будет действовать, Он будет вам отвечать. Если же вы будете пытаться, да, вот как-то преодолев в себе какие-то сомнения, слушать что-то, что у вас вызывает вопросы, причем вопросы не в смысле «вот я не понимаю», «я не согласен», а в смысле «честны ли эти люди?» Ну, тогда зачем? Вот зачем оно все в принципе? Вот тут дальше Дмитрий приводит банальный пример. В одной церкви, в церкви все пророками себя называют и так далее. Ну, но не ходите. Но понимаете, что Господь готовит для каждого из нас христианское сообщество. Вот в одной церкви. Слушайте, а вот в одном магазине или на одном рынке продают тухлое мясо. А там написано, что это магазин. Или там написано, что это рынок. Это же не значит, что во всех остальных магазинах, на всех остальных рынках продают тухлое мясо. Правда? А вот тут один муж изменяет жене. Да, я его прям знаю, скажете вы. Вот, но это не значит, что все мужья изменяют женам. Ой, а тут вот у меня, кстати, развивая вот эту тему, вот тут у меня люди там, знакомые, да, вступили в брак, поженились и грызутся, понимаете, как кошка с собакой. Вообще противная история, брак, мерзкая. Но они-то грызутся. Значит, и все остальные грызутся. Ну, вы же понимаете, что это не так, да? Вот то же самое и здесь. Только здесь ставки выше. Здесь вопрос о нашей вечной жизни. Здесь вопрос о том, что с нами происходит, что с нами будет происходить. Поэтому, да, Господь дает возможность найти своих детей, общаться. И вам Татьяна, в частности, здесь пишет. Не только Татьяна, и другие тоже. Но я прочитаю то, что написала Татьяна. Дмитрий, читайте слово и разберетесь. Смотрите на Христа. Вот ключевая вещь. Почему я сейчас прочитал комментарий от Татьяны, потому что здесь были две вот эти важные вещи. Читайте слово и смотрите на Христа. Дмитрий также спрашивает, а как? Вот как это работает? Как Бог с вами говорит? И здесь есть тоже одна тонкость, на которую нужно обратить внимание. Потому что есть люди, которым почему-то кажется, что именно с ними Бог должен, хотя ничего он не должен, им кажется, что должен говорить как-то по-особенному. Иными словами, а вот Бог должен как-то сказать слышимым голосом, воспринимаемым голосом, так, чтобы на слух это было понятно. Вот с этими людьми, да, к этим людям Бог так должен обратиться. А на самом деле, конечно, ничего подобного. Бог говорит прежде всего через свое слово, Священное Писание, и через действие своего Духа Святого. Потому что Он Троица, Он Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. И вот когда мы с вами берем в руки Священное Писание, очень важно, читая его, видеть Христа. То есть не то, что, Боже, вот ты когда-то говорил вот это, а сейчас ко мне ты обратишься каким-то другим особым образом. Мне как-то довелось общаться с человеком, весьма странным человеком. Ну, знаете, иногда у людей бывают свои такие псевдохристианские идеи. Человек бы объяснял мне следующее. Значит, на столе стоит перед нами стакан воды. Вот, и он говорит, ну, поскольку Господь вездесущ, поскольку Бог везде, Бог может говорить через все, что угодно, это значит, что Бог может проговорить мне, обратиться ко мне прямо сейчас вот через этот стакан. Ну что, не можешь, что ли? Значит, Бог никогда не обещал обратиться к вам через этот стакан. В последние дни сии Он говорит, обращается к нам в Иисусе Христе. Вот это характеристика этого времени. Если не помните, откуда эта мысль, послание к евреям, самое начало, первая глава. Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. Дальше превознесение Божьего Сына, превознесение Иисуса Христа. Кстати, обратите, пожалуйста, внимание, что даже здесь не говорится, что Бог говорил многократно и многообразно в листиках, не знаю, в стаканах и так далее. Но при этом небеса проповедуют славу Божию. И о делах рук его вещает твердь. 18-й псалом. То есть, Бог действительно говорит и через природу тоже. Но главное, Он говорит в Иисусе Христе. Потому что Иисус Христос – сам Бог. Вот это не забывайте. Читая Евангелие, смотрите на Иисуса Христа. И еще, Дмитрий, найдите верующих людей. Вот я понимаю, что иногда... Я не знаю, где вы живете. Но, ну, слушайте, ну сейчас... Сейчас это вообще не проблема. Потому что, ну, есть интернет, ну, есть коммуникации. Ну, вот просто... Просто найдите верующих людей. Только когда мы проходим испытания в нашей вере, тогда, благодаря нашему хорошему Богу, мы начинаем различать хорошее и плохое, напоминает Юрий. Вот наши программы не случайно ведь называются «По страницам Библии». Христианская жизнь – это все, вся жизнь как путешествие. Мы часто говорим, вот у нас путешествие по страницам Библии. Слушайте, вся христианская жизнь – она ведь путешествие. И да, в этом путешествии мы меняемся. Сам Бог меняет нас. Когда-то мы отправились в это путешествие, потому что Он нас призвал. И это путешествие продолжается. Это очень хорошее, очень четкое, очень правильное, абсолютно библейское аналогия. Да, вы можете, например, вспомнить путешествие Израиля. Израиль путешествует в пустыне. Израиль идет к обетованной земле. Правда, он шел-то вот на 40 лет больше, чем должен был бы, по причине своего неверия. Юрий нам напоминает, но он обращается к Дмитрию, Иисус стучит в наши сердца. Кто ему откроет, с тем он будет вечерять. или ужинать. А кто не откроет, тот ничего не получит от него. Кстати, наверное, все-таки вечерить, да? Я сейчас не проверил заранее. Вот, наверное, вечерить, да? Буду вечерить с ним. Вот, да, и это главное. Иисус стучится в наши сердца. Альфия напоминает, я думаю, что это даже не напоминание, это такое признание, которое многие из нас могут сделать. Альфия пишет, да, суета – это бич. Это когда вместо того, чтобы обращаться к Богу, вместо того, чтобы остановиться, мы просто начинаем суетиться, бегать туда-сюда. А смысл какой? Очень здравую вещь написал Игорь из Тамбова, наш постоянный слушатель, который много и часто комментирует. А вот Игорь пишет. Да, вы правы, ритуалы не спасут, но присутствие ритуала и предметов ритуала вдохновляет молитву и при наличии веры имеет результат. Главное в этом не заиграться. Да, вот именно. Значит, смотрите, здесь есть две вещи. И есть две крайности. Есть люди... И сейчас я скажу, кстати, то, что, наверное, кому-то не понравится из наших постоянных слушателей. Ну, что делать? Ну, бывает. Приходится такие вещи говорить. Значит, первое. Есть крайность. Есть люди, которые сводят все только к ритуалу. Ну, вот все, чтобы должно быть правильно. Должно, чтобы все было правильно. Да? Надо, чтобы все было правильно. Надо, чтобы... Вот это было на своем месте, и это было на своем месте. Причем, я вам скажу так, мы часто это ассоциируем только с православными, допустим, или с католиками. В протестантских церквях такое тоже есть. Человек, который, например, говорит, вот я пришел в другую церковь, да, это, конечно, такой экстремальный случай, но вот я пришел в другую церковь, я не могу поклоняться Богу, потому что песни не те. Вот песни не те, к которым я привык. Или даже еще смешнее, песня та же, но у вас другой перевод. Те, кто ходит в протестантские церкви, знают, о чем я. Часто переводятся песни с английского языка. В общем, одна и та же песня переводит песня, один и тот же гимн переводит разные люди его. И переводы разные, у вас другой перевод. Значит, я не могу поклоняться. У вас тут все неправильно. И вот эта грань, это крайность. Это когда человек начинает искать ответ в ритуалах. Вот оно должно быть только так, а не по-другому. Но есть и другая крайность. И эта другая крайность заключается в том, что человек пытается выбросить на помойку, выбросить подальше все ритуальное. Все, что повторяется. Все, что одинаково. Он говорит, давайте освободим веру от всего этого. Да, прежде всего... Иисус Христос. Прежде всего, доверие Иисусу Христу. Его искупление. Его кровь, пролитая за нас. И при этом, если вы понимаете, что человек не служит ритуалу, а он служит Христу, то, пожалуйста, не осуждайте. Не осуждайте его в этом ритуале. Если вы видите, что для него важен ритуал, сам ритуал, не Христос, тогда это одна история. Это очень плохо. Но... Ну, смотрите, вот сейчас, может быть, не вполне удачный пример, но я думаю, что он будет понятен. Значит, вот мы с вами собираемся каждое утро, каждый рабочий день в 10 часов по Москве. Это наша первая программа, наш первый выход в эфир. Вот если человек говорит, Библию важно читать и изучать только в 10 часов по Москве. Ну, потому что вот у нас вот это время... Да, у нас так заведено. Да, и только в этом переводе. Другие никак не допустим. Вообще никак, в принципе. И только в таком обществе, в такой компании. Если человек говорит вот такие вещи, это значит, что для него ритуал становится важнее содержания. С другой же стороны, если вот это постоянство помогает ему прийти к Божьему Слову, возрастать в Божьем Слове, если это постоянство помогает ему выработать привычку, необходимую для жизни, привычку пребывания в Божьем Слове, ну, то какие тут проблемы? В чем проблема? Да нет проблем никакой. Вот так, друзья. А давайте мы обратимся к Господу в молитве и будем читать Священное Писание. Господь наш Бог, мы склоняемся пред Тобою сейчас. Мы благодарим Тебя за то, что Ты направляешь нас и ведешь нас по Слову Твоему. Храни, Господь, нас рукою Своей. Прибудь с нами и направляй нас. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». У нас сегодня 203-я встреча уже. Мы в 11 главе Евангелия от Луки, и начинаем мы с того, что прочтем первые 4 стиха, просто для того, чтобы создать атмосферу и показать, о чем, собственно, речь пойдет. Случилось, что когда он в одном месте молился и перестал, один из учеников его сказал ему: «Господи, научи нас молиться, как и Иоанн научил учеников своих». Он сказал им: «Когда молитесь, говорите: Отче наш, сущий на небесах, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день. И прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого». Обратимся к первому вопросу, вообще ко всей этой ситуации. Смотрите, что происходит в начале этой главы. Иисус молится, и ученики видят, что Он молится. И вот, видя это, один из учеников обращается к Иисусу и говорит: «Научи нас молиться». Понимаете, первое, что здесь важно, ученики видят, как молится их учитель. Часто мы, родители, начинаем сетовать: «Дети вот не перенимают нашу христианскую жизнь, не перенимают наш христианский опыт». Вопрос: а они видят нас в молитве? Они видят нас в чтении Священного Писания? Они видят нас в служении Богу и людям? Или мы просто хотим добиться от них такого, знаете, внешнего соответствия? Если видят, то рано или поздно будут перенимать. Но добиваться внешнего соответствия – дело абсолютно бесперспективное. Еще одна вещь. Ученик не спрашивает, как молиться. «Покажи мне молитвенную какую-нибудь технику» или «прочитай мне лекцию о молитве». Он говорит совершенно конкретно: «Научи молиться». То есть есть достаточно много людей, и сегодня, между прочим, которые могут не только лекцию, а курс лекции о молитве прочитать. У них все пункты, подпункты, иллюстрации, все будет на месте. Возможно, даже красивая презентация к этому делу тоже будет. Только молитвы в их жизни нет. Почему жизнь христианина часто бывает такой слабой? Потому что молитвы в ней не хватает. Пустая жизнь христианина – это часто свидетельство недостатка молитвы. А дальше мы читаем то, что сегодня часто называют молитвой Господней. Мы уже слышали эту молитву в Нагорной проповеди. Она немного отличается по формулировке, но по сути это то же самое. Я хотел бы повторить некоторые вещи, которые уже говорил в связи с Нагорной проповедью. Понимаете, я думаю, что это глубоко личная и живая молитва. Часто мы молитву Господню превращаем в чуть ли не заклинание. Я знаю церкви, в которых на каждом богослужении почему-то принято просто встать и читать молитву Господню. Когда церковь только начинает это делать, люди понимают, почему. Люди еще молятся. Но через какое-то время это чтение превращается просто в повторение некоего заклинания. А я знаю семьи, в которых перед сном принято читать молитву Господню. И люди также забывают о том, что у этой молитвы есть, вообще-то говоря, и смысл тоже. Она превращается в простое заклинание. Знаете, мне бывает не по себе, когда я слышу молитвы, превращающиеся в такие заклинания. Я думаю, что Бог прежде всего смотрит на наше сердце. Слова могут быть самыми разными. Вопрос заключается в том, молится ли сердце, участвует ли оно в молитве. Молитва Господня — это, к тому же, очень простая и вполне житейская молитва. Прославление Бога выражается еще и в том, что мы просим «хлеб наш насущный подавай нам на каждый день». Это простая молитва о простой житейской нужде, но нужде, которая может быть совершенно конкретной. Кстати, сразу скажу, что не у всех она есть. Я также ощущаю определенный дискомфорт и даже, может быть, лицемерие, когда человек, у которого огромный счет в банке, у которого все есть, у которого излишки, вот так смиренно-смиренно молится «хлеб наш насущный подавай нам на каждый день». У него есть этот хлеб. Вопрос, чему он больше доверяет? Тому счету, который у него есть в банке? Или тому факту, что Бог отвечает на молитвы? Так что, когда мы молимся, есть смысл задуматься, вот это для нас настоящая молитва? Или это для нас просто определенный церковный ритуал? Мы уже говорили с вами, что ритуалы не спасают. Молитва «Отче наш» — это чрезвычайно простая, обыденная молитва. Слава Богу, что он не ищет длинных слов, вычурных формулировок. Мы можем обращаться к нему самыми простыми словами. Я помню, слышал молитву одного недавно уверовавшего молодого человека, который молился в христианском коллективе. И молился он примерно так. «Ну, Бог, ну, что я могу сказать? Вообще, в общем, я накосячил конкретно. Не знаю, прости меня вообще, а?» Потом этому молодому человеку стали делать замечания. «Не говорят так с Богом». Он говорит, «А как?» Ему говорят, «Надо было сказать, Боже, прости мне прегрешения мои». Он говорит, «Я не умею так разговаривать. Как могу, так и говорю». Мне нравится этот молодой человек своей честностью. Я уверен, что Бог учит и дальше будет учить его в жизни. Но он сказал четкую и правильную вещь. «Как могу, так и говорю». Слава Богу, он не пытается рисоваться. Еще одна вещь по поводу вот этой молитвы, которую часто называют молитвой Господней. Это молитва для тех, которые уже знают Бога. Молитва для спасенных. Молитва для верующих. Для человека, который пока еще не пришел к покаянию, есть только одна молитва. «Господи, помилуй меня. Господи, спаси меня». Все остальное для него пока еще не своевременно. Почему я об этом говорю? В нашей ревности по Господу, по Его Слову, мы порой пытаемся заставить людей неверующих, невоцерковленных, вести себя как христиане. И некоторые, особенно прилежные, даже могут попробовать это делать. И у них получится. Но молитва эта для них не будет искренней. Она не отражает желание сердца этого человека. Для него это просто набор слов. Желание сердца человека, который не знает Бога, и единственный путь примирения для такого человека заключается в покаянии. «И прости нам долги наши, потому что и мы прощаем должникам нашим», читаем мы в молитве. Апостол Павел в послании к Ефесянам, 4 глава, 32 стих пишет: «Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Здесь важно не попасться и не переставить случайно. Дело в том, что сначала Бог простил нас. И вот на этом основании мы уже можем прощать других. Этот стих можно перевести здесь и так. «Прости нам долги наши, чтобы и мы могли простить других». То есть Божие прощение все-таки идет первым, а не наоборот. И еще одно заключительное наблюдение по этой молитве. Я понимаю, что сказал не все, но все просто не успею. Здесь это нереально. Ученики говорят Иисусу: «Научи нас молиться». Сегодня во многих церквях можно услышать о том, как правильно строить служение, о том, как сделать растущую церковь, о том, как сделать лучшую проповедь или лучшую воскресную школу и так далее. Я думаю, что всяких деятелей достаточно, а то и слишком много. Кого у нас не хватает, так это серьезных, настоящих, глубоких молитвенников. Но идем дальше. Евангелие от Луки, 11 глава, с 5 стиха. «И сказал им: положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему в полночь и скажет ему: друг, дай мне взаймы 3 хлеба, ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему. А тот изнутри скажет ему в ответ: не беспокой меня, двери уже заперты, и дети мои со мною на постели, не могу встать и дать тебе. Если, говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его, встав, даст ему, сколько просит». Расскажу вам историю, которую я слышал от другого человека, и я этому человеку склонен доверять. История из тех времен, когда даже в нашей стране еще было распространено вот так, чтобы люди приходили друг к другу и просили взаймы не только соли там или сахара, но и яиц, огурец, короче говоря, какой-то еды. Был один человек, к которому в гости приехала его теща. Причем приехала она к ним поздно, задержалась, поезд опоздал. Теща появилась в гостях где-то в час ночи. И выяснилось, что она голодная, ну, с дороги. А люди жили бедно. И вот прямо библейская история. В семье, которая принимает тещу, нет ничего. То есть угостить ее сейчас нечем. В магазин идти, все закрыто, нигде ничего не купишь. А денег тоже особых нет. И вот он стучится к соседу и говорит: слушай, вот у меня такая ситуация, помоги, что-нибудь там есть, там, я не знаю, огурец, да, вот хлеб, вот что-нибудь. Сосед говорит: слушай, честно, я бы тебе ничего не дал, спать хочется, но с тещей твоей связываться не хочу. И, подумав об этой теще, которая потом придет и будет его пенять, вот, не поделился и так далее, он действительно дал еды, и вот эту тещу, в конце концов, угостили. Это почти библейская история. На самом деле, смысл тут вот в чем. Даже обычные люди, вот, не говоря о Боге, да, не говоря о его отношениях с нами, даже обычные люди порою говорят «да», потому что мы проявляем настойчивость. И Бог тем более. Но здесь есть одна тонкость. Мы сейчас ее с вами увидим. Я перед этим прочитаю дальше несколько стихов, а потом прокомментирую. 9 стих. «И я скажу вам: просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». Часто вот эту историю и следующие слова Христа интерпретируют примерно так. «Просите, Бог обязательно даст вам ровно то, чего вы просите». Но, скорее всего, ситуация здесь немножко другая. «Просите, и дано будет». Иными словами, «просите, и будет ответ». И часто ответ, который дает Бог, не совпадает с тем ответом, которого мы ожидаем. Ну, то есть Бог говорит «нет». Вот когда Бог тебе четко показал, что Он говорит «нет», не стоит продолжать стучать в эту самую дверь. Понимаете, не пытайтесь выламывать дверь у Бога. Если Он говорит «нет», значит «все». Расскажу случай, который был со мной. Как-то у меня была ситуация, меня пригласили на собеседование для того, чтобы потенциально стать пастором одной поместной церкви, в которой мне очень хотелось служить. Я не буду рассказывать подробности, но действительно мне хотелось этого пасторства. Я был уверен, что и Богу хочется. Ну, потому что если я очень хочу чего-то, а к тому же это еще и пасторское служение, то Бог этого точно хочет, не так ли? И вот я видел прохладность. То есть, с одной стороны, они меня пригласили на собеседование, с другой стороны, ну, слушайте, на собеседовании уже обычно бывает ясно, расположены к тебе или нет. А вот здесь была ситуация, что было видно, они не расположены. Более того, они стали затягивать с ответом. Я долго не получал от них никакого конкретного ответа. Я снова и снова молился: «Господи, открой для меня эту дверь, открой». И чем больше мне становилось понятно, что дверь закрыта, тем больше я пытался в нее ломиться. В конце концов, Бог мне все-таки дал мир, дал покой, дал другое направление в жизни. И знаете что? Через какое-то время, опять я не буду рассказывать все подробности, это и не нужно. Через какое-то время, наблюдая за той церковью, я понял и очень четко понял, почему Бог не поставил меня туда пастором. Я этого хотел, но я не отдавал себе отчет в том, чего стоит это пасторское служение и как эта конкретная церковь, эта конкретная община или некоторые люди, которые в этой общине находились, как они относятся к своим пасторам, к служителям, которых и дает им Бог. Так вот, увидев некоторые вещи в этой церкви, я сказал: «Господи, слава и хвала Тебе и благодарность Тебе за то, что Ты не сделал меня там пастором».
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Стих. «Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень? Или, когда попросит рыбы, подаст ему змею вместо рыбы? Или, если попросит яйца, подаст ему скорпиона? Итак, если вы, будучи злые, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у него». Два комментария здесь. Первый. Обратите, пожалуйста, внимание. Даяния благие. Знаете, когда мы просим то, что будет не во благо, Бог не только имеет право этого не дать, но и мы, я думаю, нам стоит благодарить Бога за то, что Он это не дает. Боже, слава Тебе за то, что когда я не знаю, что прошу, когда я прошу во зло для себя, а то и для других, ты этого не даешь. Здесь вопрос доверия. Нам-то всегда кажется, что мы правы. Ну или обычно так кажется. Доверие заключается в том, чтобы понять, что мы можем быть неправы. И тогда Богу решать. Но перед нами встает вот тот же самый вопрос. Готов я довериться Богу вот в этом Его решении или нет? Еще одно наблюдение по этому стиху, по этому фрагменту. «Если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный, внимание, даст Духа Святого просящим у Него». Как-то мы забываем вот этот фрагмент, забываем об этой просьбе. Когда вы последний раз просили, чтобы Бог дал вам Святого Духа, чтобы Он исполнял вас Святым Духом. Да, Дух Святой дан церкви в день Пятидесятницы. Но когда вы просили, чтобы Дух Святой действовал, активно действовал в вашей жизни, мы просим зачастую о каких-то материальных вещах. Когда вы последний раз просили о Святом Духе? Возвращаемся к тексту, 14 стих и следующее. Мы уже видели эти истории, поэтому какие-то моменты я прокомментирую, какие-то просто прочитаем. Однажды изгнал он беса, который был нем, и когда бес вышел, и немой стал говорить, и народ удивился. Некоторые же из них говорили: он изгоняет беса в силу Вельзевула, князя бесовского. А другие, искушая, требовали от него знамения с неба. Ну, эти другие, кстати, похожи на Ирода, который тоже захочет увидеть чудо, но это желание его будет, ну, просто таким потребительским. Знаете, такое потребительское чудо, типичное чудо потребительской корзины. Не бывает таких, не устраивает таких Бог. Не ожидайте от него таких. 17 стих. Но он, зная помышления их, сказал им: «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и дом, разделившийся сам в себе, падет. Если же и сатана разделится сам в себе, то как устоит царство его? А вы говорите, что я силою Вельзевула изгоняю бесов. Если я силою Вельзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши чьей силою изгоняют их? Посему они будут вам судьями. Если же я перстом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие». Иными словами, говорит Иисус, вы должны решить, чему вы верите. Если я от дьявола, значит, дьявол начинает бороться против самого себя. Это естественный вывод. Потому что я изгоняю бесов, значит, дьявол изгоняет бесов. Если это так, то всей этой дьявольщине скоро придет конец. Не потому, что Бог вмешается, а потому, что в дьявольском царстве гражданская война начинается. Но если я от Бога, это значит, что царство уже идет. Иисус неоднократно указывал на свой приход, приход царя, как признак прихода Божьего царства. «Царство Божие внутри вас есть», — говорит он. И эту фразу можно перевести и как «Царство Божие среди вас есть». Иными словами, я уже рядом с вами. Я среди вас. Значит, и Царство Божие среди вас. 21 стих. «Когда сильный с оружием охраняет свой дом, тогда в безопасности его имение. Когда же сильнейший его нападет на него и победит его, тогда возьмет все оружие его, на которое он надеялся, и разделит похищенное у него». Знаете, я далек от христианского пацифизма. Есть такое понятие, как христианский пацифизм. Давайте откажемся от всех вооружений, от всяких типов оружия. Давайте будем вот только мир и все. Я далек от этого. И вот почему. Христианский пацифизм идеален в идеальном обществе. Вот если бы у нас не было греховной природы, тогда христианский пацифизм имел бы смысл. А в Нагорной проповеди мы видим заповеди для Божьего царства. В Божьем царстве такой пацифизм вполне осмыслен. Я скорее согласен со старой песней 1917 года. «Мы мирные люди, но наш бронепоезд, помните, кто не помнит, тому напомню, стоит на запасном пути». Дело вот в чем. Бог дает нам возможность защищаться. Более того, наличие у нас такой возможности, вот само наличие этих вооружений, уже подает сигнал другим, чтобы с нами они не связывались. Ну, потому что это будет опасным. Именно об этом и говорит здесь Иисус. Достаточно сурово, достаточно воинственно звучат следующие слова: «Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает». Иными словами, человек стоит перед выбором. Но кто-то говорит: давайте заниматься самосовершенствованием, давайте сами придем к тому, что хочет от нас Бог. На это Иисус отвечает буквально в следующих словах: когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и, не находя, говорит: возвращусь в дом мой, откуда вышел, и, придя, находит его выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собою 7 других духов, злейших себя, и, войдя, живут там, и бывает для человека того последнее хуже первого. О чем здесь речь? Человек говорит: я хочу очистить свою жизнь. Я хочу заниматься самосовершенствованием. Я хочу избавиться от этих плохих привычек. Я хочу избавиться от этих греховных мыслей. Опять я. И если ему удается сделать этот шаг, то нужен и следующий шаг. Вот душу этого человека, сердце этого человека кто-то должен заполнить. Знаете, святое место пусто не бывает. Человеческая душа тоже пуста не бывает. Либо в эту душу входит Бог, тогда Иисус руководит нашей жизнью. Либо духи, бесы, которые еще страшнее, которых еще больше, начинают входить в эту душу. Простой пример. Вы видели людей, которые пытались заниматься самосовершенствованием, но делали они это без Бога? Часто в результате получаются очень оскорбленные, уязвленные, а то и циничные люди. «Я пытался», — говорят они, — и все это бесполезно. С таким человеком очень трудно разговаривать. Его сердце не осталось пустым. В его сердце снова вошло зло. И этого зла гораздо больше, чем было изначально. 27 стих. Когда же он говорил это, одна женщина, возвысив голос из народа, сказала ему: «Блаженно чрево, носившее тебя, и сосцы тебя питавшие». А он сказал: «Блаженны слышащие Слово Божие и соблюдающие его». Она пытается заговорить о Марии. Он переводит разговор на нее и на всех слушателей. Нет. Дело не в том, что давайте сейчас почитать Марию. Дело в том, чтобы слушать Божие Слово. Дальше, когда же народ стал сходиться во множестве, он начал говорить: «Род сей лукав, он ищет знамение, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. Ибо как Иона был знаменем для ниневитян, так будет и Сын Человеческий для рода сего». Вы хотите чудес. Вы хотите чего-то красивого, чего-то яркого. Никогда не путайте две вещи: яркое и подлинное. Дело в том, что яркое не всегда оказывается подлинным или настоящим. А настоящее не всегда сразу бросается в глаза. Но красота настоящего, того, что действительно от Бога, покоряет. Встретимся с вами в следующий раз. А пока всего доброго, и да благословит каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.